Сила в праве.
13.05 на часах. Это программа «Сила в праве». У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. В гостях у нас сегодня заведующий кафедрой правоведения Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера, директор Центра медицинского права Владимир Куранов. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Поговорим мы сегодня о медицинском праве. Предварительно уже с Владимиром Григорьевичем мы эту тему за кулисами, так скажем, эфира обсудили, пришли к выводу, что всю ее в эфир впихнуть не удастся при всем желании, поэтому договорились эту широкую тему разбить на несколько программ, и сегодня поговорим именно о правах и обязанностях пациентов. Владимир Григорьевич, давайте начнем с самого такого базового вопроса. Что вообще у нас такое пациент с точки зрения законодательства российского, и какие у него есть права, и есть ли у него какие-нибудь обязанности?
Да, давайте начнем именно с этого, потому что, так скажем, юридическое понимание отдельных слов, терминов порой отличается от нашего обыденного бытового понимания. Понятие «пациент» содержится в основном в базовом федеральном законе, который регулирует основы охраны здоровья. Он так и называется. В основах охраны здоровья граждан – это федеральный закон номер 323 ФЗ. И во второй статье там есть определение пациента. Под пациентом понимается физическое лицо, которое либо обращается за оказанием медицинской помощи, либо такое физическое лицо, которому эта помощь оказывается. То есть, в принципе, вот как только человек переходит порог больницы, да, и подходит, например, к окошку регистратуры, он тут же становится пациентом и приобретает весь комплекс прав и обязанностей пациента, да? При этом нам не важно, есть у человека какие-то заболевания или нет. Просто шел мимо, решил сдать кровь, например, или пройти УЗИ, зашел, сказал «здравствуйте», он уже пациент, даже если потом выяснится, что он абсолютно здоров. И еще на что я хотел бы обратить внимание, об этом не очень много пациенты знают, то, что, становясь пациентом, мы автоматически приобретаем статус потребителя. Мы привыкли в обычной жизни сталкиваться с законодательством о защите прав потребителей в каких сферах? Допустим, бытовое обслуживание, розничная купля-продажа, телефон сотовый некачественный, зимние сапоги тут же протекают. Мы вспоминаем о законе о защите прав потребителей, идем в Роспотребнадзор, к этому привыкли. А вот что касается медицинских услуг, здесь еще такой привычки нет, особенно если речь идет о тех правоотношениях, которые возникают в сфере обязательного медицинского страхования. Потому что когда человек сам платит за себя, ну как-то он еще себя воспринимает потребителем, да? И понимает, что у него есть право и на информацию, и на качественную медицинскую помощь. А вот когда он приходит по полису ОМС, вроде бы помощь бесплатная. Ну, бесплатная, естественно, для пациента, для лечебного учреждения помощь платная. Учреждение должно работать, получать финансирование, платить зарплату, приобретать материалы.
Ну, если уж так цепочку отмотать, она и для пациента не совсем бесплатная, поскольку мы взносы ведь в фонд социального страхования платим, именно из них потом формируются деньги, которые получают страховые компании и так далее, и так далее.
То да, есть, безусловно, правда, как правило, платим не мы, платят за нас наши работодатели.
Да. Но из нашей зарплаты.
Да, из нашей, формально нет, формально это налог на фонд оплаты труда, но естественно, что при формировании заработной платы это все учитывается. Так вот, в юридической науке многие годы шла дискуссия, а является ли пациент по ОМС потребителем. Разные были точки зрения, давайте не будем в теорию ходить. В итоге в 2012 году, в июне 2012 года, Верховный суд принял постановление пленума, касающееся закона о защите прав потребителей, и сказал однозначно, да, пациент в сфере ОМС потребителем является, и ответил на вопрос «почему?». Если кратко, что у нас получается? В законе о защите прав потребителей различаются два понятия. Есть потребитель услуги, то есть тот человек, это физическое лицо всегда, который непосредственно услугу либо работу потребляет, либо приобретает товар. Да? А есть заказчик услуги, кто заказывает и оплачивает эту услугу. Зачастую это совпадает. Да? Пришли в частную лабораторию, заключили договор, оплатили, у нас взяли кровь. Мы и потребитель, и заказчик. А если система в обязательном медицинском страховании, что получается? Страховая заключает с лечебным учреждением, с больницей, договор на оказание и оплату медицинской помощи. И в данном случае у нас есть заказчик, страховая, у нас есть исполнитель, лечебное учреждение, а пациент – это как раз вот то третье лицо, в пользу которого заключается договор. Это именно потребитель услуги. Соответственно, все эти субъекты совершенно спокойно попадают под закон о защите прав потребителей. Естественно, зайдя в лечебное учреждение, став пациентом, мы можем требовать, чтобы нам предоставили всю информацию, касающуюся о лечебном учреждении, касающуюся врачей, их квалификации, перечня услуг и так далее. Имеем право на безопасность и качество медицинской помощи. И, естественно, если нас что-то не устраивает в плане качества, мы можем пожаловаться, допустим, в Росздравнадзор, мы можем обратиться в Министерство здравоохранения как пациент, но также параллельно можем обратиться еще и в Роспотребнадзор именно как потребитель. То есть здесь у пациента получается некая двойная защита, некая двойная гарантия. Угу. Вот. Вы задали очень интересный вопрос, есть ли у пациента обязанности.
Да-да-да. Вот. Поскольку есть права, я предполагаю, что должны быть и обязанности.
Видимо. Совершенно верно. У нас так получилось, при том не столько в законе, а сколько в нашем понимании, что у пациента только права, у врача только обязанности. Такого не может быть, это дисбаланс. В любом отношении, где есть две стороны, права и обязанности должны быть взаимны. Пока оставим за скобками, насколько они равноценны и сбалансированы, другой вопрос. Но тем не менее... И у врача есть определенные права, да, но, наверное, мы об этом не сегодня поговорим. И у пациента есть обязанности, при том их немного. Сразу скажу, прав у пациента больше, ощутимо больше, но обязанности есть, они закреплены как раз в новом законе. Это новелла появилась с 1 января 2012 года, статья 27, закрепила три обязанности. Первая, она может быть немножко... Так где-то даже смешная и комичная, пациент обязан вести здоровый образ жизни. И здесь, к сожалению, законодатель ставит точку.
То есть кары за нарушение этой статьи не предусмотрены.
Совершенно верно. Более того, не прописано, а каким образом эта обязанность должна исполняться.
И что такое здоровый,
что образ, такое здоровый образ жизни? Интуитивно мы, безусловно, с вами понимаем. Но опять же, вот для меня, как для юриста, всегда очень важно, чтобы в законе была четкая дефиниция. Потому что вы здоровый образ жизни понимаете одним образом, да, я могу понимать по-другому.
Ну да, бокал красного вина один раз в неделю, вот это здоровый образ жизни или нездоровый, да? И кто это должен решить?
Знаете, разные врачи говорят по-разному, да, и раз в неделю, и раз в день в сугубо терапевтических целях. Не берусь
отвечать на этот вопрос. Я гипотетически такой вопрос задаю, да?
Конечно, то есть для кого-то здоровый образ жизни там, обязательно 5 километров пробегать в день, а кому-то достаточно там, 15 минут делать гимнастику, если делать, конечно. Вот. Таким образом, обязанность вроде бы есть, она вроде бы зафиксирована, но она не работает. На самом деле, если мы посмотрим на другие государства, мы увидим, каким образом эта обязанность может быть реализована. В тех странах, где развито добровольное медицинское страхование, когда пациенты, граждане, жители страны сами оплачивают страховые взносы, зачастую, если пациент злоупотребляет вредными привычками, если алкоголя слишком много, курит, то взнос у него будет повышен. Да? В юридическом плане это не совсем ответственность, конечно, но это... То воздействие государства, то воздействие общества, которое пациент все равно испытывает, это определенные неблагоприятные для пациента последствия. Да? То есть ему больше надо платить. Вот. А хочу на самом деле остановиться на другой обязанности, которая получила свое развитие в судебной практике. У пациента есть обязанность следовать, во-первых, назначениям врача. То есть, если прописано два раза в день принимать препарат там, по две таблетки, то это надо делать именно так. Более того, пациент обязан соблюдать тот режим, который ему установили. И не только если человек находится в стационаре. Там более-менее понятно, мы как-то помним, что алкоголь нельзя употреблять, может быть, досрочная выписка.
Курить, опять же, на территории стационара нельзя.
Курить нельзя не только с точки зрения того, что это режим, это еще и запрет на употребление табака, запрет курения. Но также мы забываем, часто бывает, что когда нас выписали, да, и мы еще вроде бы дома долечиваемся, нам так или иначе рекомендуют определенный режим. Ходить, не ходить, гулять, не гулять и так далее. Здесь, ну, положа руку на сердце, я думаю, практически все из нас так или иначе это все нарушают. В Чехии есть очень интересный опыт, когда, наверное, лет 15-20 назад ввели специальную службу, которая контролирует соблюдение пациентам режима, установленного на период временной нетрудоспособности. То есть, если человеку врач прописал возможность прогулки один раз в день с 11 до 12 дня, эта служба может прийти, например, в 2 часа дня, скажем, или в 3, и проверить, а дома ли пациент. Угу. Если его нет, последствия ему просто не оплатят больничный. Да? По поводу судебной практики. Всегда же интересно посмотреть, как норма права реализуется именно на практике. Был случай, правда, не в Пермском крае. В чем заключался? Пациент проходил амбулаторное лечение у уролога. Ему назначили препарат. Принимать нужно было 2 раза в день по 2 таблетки. День пьет, 2 пьет. Чувствует, как-то не помогает. Угу. То есть улучшений вроде бы нет. И вместо 2 таблеток принимает 4. В результате отравления лекарственным препаратом человека госпитализируют. Он на несколько дней оказывается в стационаре, пока его приводят в чувство. А дальше он предъявляет претензии к той поликлинике, которая назначила. То есть, естественно, назначил врач, но за действия работника всегда отвечает работодатель. Поэтому, когда мы говорим о гражданской ответственности, всегда все претензии, иски идут к лечебному учреждению. Так вот, пациент посчитал, что в результате некачественного лечения у него ухудшилось состояние здоровья, он потерял заработки, естественно, да, потому что ему выплатили только там, по среднему, а может быть, еще и не полностью. Моральный вред, он рассказывал, как разуверился в отечественном здравоохранении, плакал в подушку, все обычные приемы для доказывания морального вреда. Угу. Так вот, в суде выяснилось, что сам пациент пренебрег своей обязанностью. Более того, поскольку он поступил в учреждение, уже был госпитализирован с подозрением на отравление лекарственным препаратом, успели взять анализы и зафиксировать превышение концентрации, превышение дозировки. Более того, его супруга оказалась еще очень таким правосознательным гражданином и подтвердила в суде, что да, редкость. Действительно. Во-первых, редкость. С другой стороны, позвольте небольшое лирическое отступление. Сразу скажу, что супруга могла в принципе не давать показания в отношении своего мужа. Это Конституция, статья 51, об этом более-менее знаем. Угу. В результате суд впрямую сослался на несоблюдение пациентом обязанности пациента, да, то есть суд установил, что вред здоровью, который действительно был, но он нанесен самим пациентом. И в результате лечебное учреждение, поликлиника, не понесла гражданско-правовую ответственность и не должна была компенсировать утраченный заработок, моральный вред соответственно. Угу. Вот, поэтому всегда призываю пациентов об этом помнить и всегда рекомендую лечебным учреждениям, с которыми сотрудничаю, не забывать включать в бланки информированных добровольных согласий эту фразу о том, что пациент предупрежден, он знает об этой обязанности и дает согласие на неукоснительное соблюдение всех тех требований, всех условий лечения, которые врач ему назначит. Потому что, знаете, Авиценна еще говорил, что вот в борьбе с болезнью нас трое на самом деле. Я врач, ты пациент, есть еще болезнь. Угу. И вот на какую сторону ты, пациент, встанешь, та сторона и победит. Если пациент займет сторону врача, будет участвовать в лечении, он выздоровеет. Если займет сторону болезни, врач ничего не сможет сделать.
Ну что ж, давайте мы от Авиценны коротко перейдем к рекламе. Буквально 2 минуты прервемся. Оставайтесь на эхе, очень скоро продолжим.
Сила в праве.
13:21 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Сила в праве». А в гостях у нас сегодня заведующий кафедрой правоведения Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера и директор Центра медицинского права Владимир Григорьевич Куранов. Говорим мы о медицинском праве, если конкретно о правах и обязанностях пациентов. Владимир Григорьевич, ну, следующий вопрос, который хотелось задать. Какие чаще всего права пациентов нарушаются в современных реалиях?
Вы знаете...
На что жалуются чаще?
Жалуются на многое. И, наверное, в первую очередь хотел бы сейчас остановиться на нарушении врачебной этики и деонтологии. Угу. Потому что, как показывает практика, даже если человека полечили качественно, да, он выздоровел, ему стало лучше, но с ним не так поговорили, да, не тем тоном что-то сказали, угу. Он все равно остается неудовлетворенным той медицинской помощью, которая ему оказывается. Более того, современные подходы к пониманию качественной медицинской помощи нам говорят о том, что необходимо ориентироваться не только на правильность диагностики, своевременность лечения, адекватность лечения, но и на достижение запланированного результата, вот, и на субъективную удовлетворенность пациента.
Угу. Ну да, особенно людям в возрасте.
Конечно.
Очень многим важно, чтобы вот им не только назначение сделали, да, а чтобы врач внимательно выслушал, потратил на них определенное время, чтобы он с ними хорошо, по-дружески пообщался, понял все их беды и так далее, и так далее. И, в общем, выслушал все их истории.
Да.
Вот тогда человек остается удовлетворен качеством медицинской помощи.
Конечно. То есть человек приходит с болью. То есть он уже в таком, в несколько более слабом состоянии, да, чем врач. И действительно, пожилые люди, у которых недостаток общения, зачастую в сельской местности были случаи, когда зимой госпитализировали больше по таким психотерапевтическим показаниям, просто чтобы у людей было общение. Вот. И действительно, обзоры тех жалоб, которые поступают и в Министерство здравоохранения, и к Уполномоченному по правам человека, по крайней мере, по Пермскому краю у меня есть информация, по обращениям, касающимся этики деонтологии именно к нашему уполномоченному, к Татьяне Ивановне Марголиной. Круглый стол специальный проводился на эту тему в прошлом году. Так вот, давайте посмотрим на нормы врачебной этики именно с правовой точки зрения. То есть не просто на то, что такое хорошо и что такое плохо. Да, и что это не просто на самом деле те благопожелания, которым врач, ну, может следовать, может нет. Опять же, возвращаясь к 323-му, к нашему любимому федеральному закону. Там есть две нормы. Одна норма записана в разделе принципов охраны здоровья в той статье, которая посвящена приоритету интересов пациента. И первым пунктом указано, что пациент имеет право на уважительное и гуманное к нему отношение, притом не только со стороны медицинских работников, то есть врачей, медицинских сестер, там, санитарок, но и иных работников медицинской организации. Да, то есть главный бухгалтер тоже не может хамить.
Угу.
И раз у пациента есть это право, должна быть обязанность у медицинского работника. Она действительно есть, просто в другой статье зафиксировано. Указано, что медицинский работник при оказании медицинской помощи, помимо того, что соблюдает нормы закона, оказывает медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, но в том числе и строит работу на основании этических норм, то есть требований медицинской этики и деонтологии. Да? Таким образом, у нас получается очень интересная вещь, что закон не просто базируется на нормах морали. Это, кстати, бывает достаточно часто. Вспомним тот же Уголовный кодекс. Многие преступления так или иначе нас отсылают к морали и к религии. Да? Убийство – это вот не убий, да, заповедь. Да. Но в УК ведь нам не сказано, что убивать плохо, потому что в Ветхом Завете это сказано.
Угу.
То есть на мораль в прямой отсылки нет. А в здравоохранении, в медицинском праве нормы этики возведены в ранг нормы права. То есть уже врач не может сам для себя решать, следовать ему нормам медицинской этики или нет. Он это обязан с правовой точки зрения. Более того, начала складываться судебная практика на эту тему. Я встречал два решения совершенно разных судов из разных регионов. Это был один в Томске, другой в Белгороде. Но суть дела примерно одинаковая. Когда пациенты пожаловались на неуважительное отношение со стороны врачей, врачи были привлечены к дисциплинарной ответственности, был объявлен выговор. С выговорами медицинские работники не согласились, обратились в суд.
Угу.
Суд подтвердил факт нарушения норм врачебной этики, сослался, во-первых, на сам 323-й федеральный закон, и, что самое интересное, суд сослался на этический кодекс российского врача 1994 года. Как раз именно этический кодекс и содержал конкретную норму о том, что с пациентом надо обращаться уважительно, гуманно и так далее. В результате те выговоры, которые были объявлены, были...
Остались
под... Да, они остались в силе, суд их подтвердил. И следующий момент, что у нас получается? Законодатель нам сказал, а, надо соблюдать нормы врачебной этики, но не сказал, б, а в каких конкретных документах содержатся те нормы, которые обязательны для соблюдения. Ведь этика – это не право. Я вам четко не отвечу и не дам тут перечень документов. В любом случае, вот по практике мы можем уже сказать, что этический кодекс российского врача, который принят в 1994 году врачебным сообществом, имеет юридическую силу. И я бы еще уже медицинским работникам порекомендовал познакомиться с кодексом профессиональной этики 2012 года, принятым на одном из съездов Национальной медицинской палаты. Вот. Ну и, безусловно, не забывать о той клятве врача, которую каждый медицинский работник давал по окончании вуза медицинского. Вот. То, что нас часто называют клятвой Гиппократа, это все-таки не клятва Гиппократа. Клятва Гиппократа содержала много тех понятий, которые сейчас уже не применяются. В том числе, допустим, клятва Гиппократа запрещает аборты, искусственное прерывание беременности. Да-да. А в нашем законодательстве это совершенно допустимая медицинская манипуляция. Вот. Вопрос, что делать пациенту, если он считает, что с ним поступили неуважительно. Первый шаг возможный – это подать жалобу на имя либо заведующего отделением или на имя главного врача. Самый простой, самый быстрый путь, тем более, что в большинстве лечебных учреждений реагируют на эти жалобы на самом деле, и далеко не всегда лечебные учреждения встают грудью на защиту своего медработника, говорят, что он во всем прав, а пациент не прав. Вот. Но это первый шаг. Далее, если все-таки пациент не получил удовлетворения, посчитал, что его права не восстановлены, ему не принесли извинения, должны были бы, дальше уже имеет смысл писать жалобы, допустим, учредителю лечебного учреждения, это Министерство здравоохранения Пермского края, по некоторым федеральным учреждениям Минздрав России. Есть тот же Роспотребнадзор, да, мы помним, что пациент является потребителем и тоже имеет право как потребитель на уважительное и гуманное к нему отношение. Есть уполномоченный по правам человека.
Ну, в общем, есть куда пожаловаться. Друзья, я вижу ваши входящие звонки. Мы после федеральных новостей, на которые вот сейчас прервемся буквально на 2 минуты, обязательно включим телефон прямого эфира. У вас будет возможность задать все ваши вопросы Владимиру Григорьевичу Куранову, в том числе вопросы, которые вы нам на сайте задали. Обязательно озвучим и, надеюсь, получите на них исчерпывающие ответы. Сейчас федеральные новости, буквально 2 минуты. Оставайтесь на эхе.
Сила в праве.
13.33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Программа «Сила в праве». В гостях у нас заведующий кафедрой правоведения Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера, директор Центра медицинского права Владимир Григорьевич Куранов. Владимир Григорьевич, давайте перейдем уже, наверное, к конкретным вопросам. Начнем с вопросов, которые были опубликованы на нашем сайте, заданы нашими слушателями. Итак, Ирина спрашивает: здравствуйте, мне 15 лет, в настоящее время я беременна. Когда пошла становиться на учет, врач мне сказала, что я должна прийти с родителями, потому что я несовершеннолетняя. Или сама она позвонит мне домой и все расскажет родителям, а я не хочу им ничего говорить, меня из дома выгонят.
Знаете, к сожалению, ситуация достаточно типичная, что когда встречаюсь с аудиторией врачей-гинекологов, как раз врачи меня спрашивают, вот... Приходит девушка становиться на учет, 15-16 лет, знаю маму, ну как же я маме не скажу? Давайте разбираться с правовой точки зрения. Ну, сразу хочу сказать, что в этом случае маме без согласия девушки говорить, конечно, ничего нельзя. Так, информация о том, что девушка беременная, это информация о состоянии ее здоровья. Информация о состоянии здоровья является врачебной тайной. На самом деле к врачебной тайне относится любая информация, которая врачу, либо иному медицинскому работнику, стала известна от пациента. Знаете, я всегда своим студентам несколько утрированно говорю, что вплоть до цвета кофточки. Не будем сейчас уходить во врачебную тайну, там тоже много примеров, но остановимся на том, что это врачебная тайна. Согласно 323 федеральному закону, по общему правилу, врачебная тайна разглашается при наличии письменного согласия пациента. И есть достаточно обширный перечень исключений, когда медицинский работник вправе, а в некоторых случаях и обязан раскрыть врачебную тайну и передать эти сведения при отсутствии согласия пациента, либо помимо согласия пациента. И вот все, что касается несовершеннолетних, там идет ограничение именно в 15 лет. С чем это связано? Именно в 15 лет сам пациент начинает давать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. До этого времени согласие дают его законные представители, например, родители, самый частый случай. Но, естественно, чтобы дать согласие, которое будет информированным и добровольным, родители имеют право на получение информации. Но еще раз подчеркиваю, до достижения ребенком 15-летнего возраста. Сразу оговорюсь, что 15-летним подросток будет считаться с 0 часов дня следующего за днем рождения. Угу. То есть, если он сегодня пришел на прием и у него день рождения, то согласие еще будет давать родитель, и, естественно, информация будет предоставляться. В вопросе, который пишет Ирина, то есть ей уже 15 лет, будем считать, что все-таки день рождения уже состоялся, следовательно, она сама вправе распоряжаться информацией о состоянии своего здоровья, и отсутствие совершеннолетия здесь не играет роли. Угу. Вот. Более того, хочу обратить внимание того медицинского работника, который еще девушке угрожает позвонить...
Сообщить родителям.
Да, сообщить родителям. Уважаемый медицинский работник, у нас существует уголовная ответственность за раскрытие врачебной тайны. Это статья 137 Уголовного кодекса. Там, конечно, длинных сроков тюремного заключения не предусмотрено. В основном наказание не связано с лишением свободы. Но это уголовная ответственность. А если человек работает с детьми, то факт привлечения к уголовной ответственности ставит крест на занятие профессии. Вот. Естественно, я же не говорю о том, что это нарушение всех этических норм, моральных норм, потому что, ну, не дай бог, конечно, но расскажет родителям, девушку выгонят из дома, и с ней что-то случится.
Ну, в общем, я надеюсь, что Ирина взяла ваш совет на вооружение, да. Сейчас нас услышала и с медицинским работником поговорит. 2066-066, телефон прямого эфира, перезвоните нам еще раз. Вот есть звонок, давайте примем. Угу.
Да, конечно.
Срывается, что такое? Еще раз наберите, пожалуйста. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Да, здравствуйте, меня зовут Захар.
Здравствуйте.
Я не врач, но у меня жена врач. И хотел бы узнать, вот вы рассказывали про действия пациентов, если им, например, нагрубили, там, как-то их неправильно приняли. А можно оборотную ситуацию узнать?
Когда пациент нагрубил врачу?
Да, то есть, ну, например, у меня жена, ну, просто вежливый человек, и она иногда рассказывает, что приходят совершенно неадекватные там пациенты, которые считают, ну, что им все должны, что в общем, могут нагрубить. То есть угу. Могут,
спасибо, спасибо, Захар, поняли ваш вопрос. Спасибо.
Да, ну, в общем, так далее.
Да. Такая проблема есть. И зачастую проблема экстремизма пациентов, а такое понятие стало у нас появляться и в публицистике, и даже в научной литературе. Экстремизм пациентов, экстремизм потребителей. Значит, что с правовой точки зрения? Какой-то особой защиты, да, особых гарантий у медицинского работника нет. Но любой из нас с вами, любой гражданин Российской Федерации, и не только гражданин РФ, имеет право на защиту чести и достоинства деловой репутации. Соответственно, если медицинского работника, да, вот в частности, супругу нашего слушателя, пациент оскорбляет, да, это повод для обращения в суд за защиту чести, достоинства. Возможно, могут содержаться еще признаки, допустим, клеветы, если обвиняется в совершении преступления.
Ну, то есть это, в общем, общеправовое поле, не медицинское.
Это общеправовое поле. Единственное, на что хочу обратить внимание, всегда ведь вопрос, а как это доказать? Потому что зачастую контакт один на один. Ну, ладно, еще медсестра, если есть, а если нет. Уважаемые, вот мой совет сейчас будет относиться и к пациентам, и врачам по поводу возможности ведения аудиозаписи. То есть у нас видеозапись, возможно, с согласия другого лица. Да? Если вы хотите заснять все, что происходит в кабинете, вы должны получить письменное согласие всех присутствующих.
Ну, потому что это та же самая врачебная тайна.
Это и врачебная тайна, это еще отдельная норма об использовании изображения. Угу. Сразу вспоминаю эфир, по-моему, где-то месяц назад у вас был Николай Васильевич Зернин.
Да, да, все верно.
Вот. Это вот все туда же. По поводу аудиозаписи таких ограничений нет. Единственное, что лица должны быть уведомлены. То есть там, вы пациент или вы врач, знаете, что придет, ну, скажем так, контрагент, да, второй субъект, достаточно неадекватный. Вы имеете право под диктофон сказать: «Здравствуйте, уважаемый Иван Иванович, информирую вас, что во время нашего общения будет вестись аудиозапись». Ну, звоним в различные колл-центры, всегда эта фраза действует.
Да.
Здесь то же самое. И это позволит потом либо пациенту, либо врачу иметь доказательства, в том числе для суда.
Так, интересный вопрос в ICQ. Поясните, существует ли норма, когда работодатель может узнать о состоянии здоровья работника, который долго на больничном в лечебном учреждении?
Значит, в данном случае у работодателя нет какого-либо права делать запросы в лечебное учреждение. То есть... У работника нет обязанности сообщить работодателю о том, что он заболел. С морально-этической точки зрения, конечно, вы заболели, позвонили руководству, сказали, вы знаете, вот лежу с гриппом, например. Но если вы этого не сделали, вас не могут уволить. То есть, чтобы уволить за прогул, за отсутствие на рабочем месте, там более 4 часов подряд, необходимо, во-первых, доказать отсутствие уважительных причин и в любом случае взять с работника объяснение. Вот когда он выйдет на работу, он обязан доказать, что отсутствовал по уважительной причине, представить листок временной нетрудоспособности, то, что мы называем больничным листом. При этом работодатель не имеет права обращаться в лечебное учреждение и спрашивать, а действительно ли у вас находился этот человек и вообще с каким диагнозом он там
тяжело болел.
Находился. Потому что лечебное учреждение вам не ответит. То есть, просто ответит отказом. Единственное, может подтвердить, да, мы выдали документ, номер такой-то, от такой-то даты. Если у работодателя есть сомнения в подлинности, пожалуйста, можно обратиться в полицию, уголовная статья за подделку документов. Единственный случай, когда работодатель имеет право получить информацию о состоянии здоровья пациента, когда речь идет о расследовании либо несчастного случая на производстве, либо профессионального заболевания.
А еще звонок премиум. Добрый день, представьтесь и ваш вопрос.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Такая ситуация: больного из Пермского центра диализа на Яблочково 39 отправили лечиться в Лысу. Отказались оказывать медпомощь попросту. Обращались в Минздрав, больной обращался в Минздрав, ему ответили, что нет мест, реально нет мест на диализ в Перми. Поэтому поезжайте в Лысу. Как больному, из которого трубки торчат, образно говоря, может больной может ездить в Лысу? Вот это немыслимо, на мой взгляд. Как больному отстоять свое право, если уже вот в Минздрав обратились, ему прямо говорят, нет, нет. А вопрос, чтобы там расширяться как-то, помещение снимать, строить, устанавливать оборудование, так вопрос вообще не ставится. Нет места, езжайте из Перми вообще в другой город.
Ясно, спасибо. Спасибо, Сергей, поняли ваш вопрос.
Я, к сожалению, не могу ничего сказать относительно маршрутизации, но раз Сергей полагает, что его права нарушены, задает вопрос, каким образом защититься, да, то есть куда пойти, куда написать, тем более, что с Минздравом уже
контакт был
и контакт негативный, прокуратура, то есть прокуратура – это орган общего надзора. То есть, ну, не то, что по любому вопросу туда стоит обращаться, но...
Да, они очень переживают, кстати, как раз по этому поводу, что к ним по любому вопросу обращаются. Но вот это как раз тот случай, когда вот надо в прокуратуру.
Они прокуратура, так или иначе. Более того, уполномоченные по правам человека. То есть... Татьяна Ивановна Марголина хорошо на это реагирует, и ее сотрудники...
И эффективно очень часто.
И эффективно реагируют. Очень часто, да. Притом, может быть, это даже будет где-то быстрее, чем в прокуратуру. Потому что мы тоже с вами должны понимать, в прокуратуре не сидят специалисты во всех областях. Хорошо ли, плохо ли и как должно быть, мы сейчас не обсуждаем. Да? Мы говорим о том, как есть на самом деле. Зачастую те сферы, которые не профильны для прокуратуры, они так или иначе стараются кому-нибудь передать. Вот. Поэтому все-таки быстрее обратиться именно к уполномоченным по правам человека.
У нас буквально минута осталась, но давайте еще один звонок быстро примем. Добрый день, представьтесь и ваш вопрос.
Добрый день, Борис.
Вопрос. Здравствуйте.
Пациент, ребенок, по уходу за ним на больничном листе мама. Коли у пациента есть обязанности, в данном случае мама обязана выполнять режим, дачу лекарств и тому подобное. Либо она вольна в своих действиях.
Спасибо. А ребенку сколько лет?
Да.
Алло.
Алло, Борис, сколько лет ребенку?
Ну, любой ребенок там 3 года.
3 года ребенок.
Нет, все-таки не любой ребенок, потому что ребенок это человек до 18 лет, а мы сейчас с вами тогда говорим до 15 лет. Естественно, в данном случае обязанность лежит на маме, притом не только в силу 323 федерального закона, там, кстати, прямо об этом не сказано, мы толковать можем, но в Семейном кодексе есть норма, что родители обязаны осуществлять охрану здоровья ребенка. Более того, если этой обязанностью они будут пренебрегать, это может быть основанием для лишения родительских прав.
Ну что ж, друзья, я прошу прощения, мы не успели озвучить все вопросы, даже которые нам на сайте предварительно задали. Но вы следите, пожалуйста, за нашими эфирами. Как я уже сказал, Владимир Григорьевич, мы договорились с ним, что он не последний раз у нас в гостях. Мы обязательно к этой теме еще не раз вернемся. Это была программа «Сила в праве». Провел ее Андрей Денисенко. И в гостях у нас был Владимир Григорьевич Куранов, директор Центра медицинского права. Удачи, оставайтесь на эфире.
Спасибо, до свидания.